Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Вот мой отпуск и закончился. Я наконец-таки в студии Радио Теос. И снова веду передачу «Главная тема» в прямом эфире. Она уже не в записи. Поэтому, друзья, я всем говорю вам здравствуйте. Я очень по вас... По вам, Лев Иосифович?
Я бы сказал «по вам».
Ну вот классики русские говорят «по вас». Друзья, я по вас соскучился безумно, правда, и по студии, и по микрофону, и по возможности с вами общаться в прямом эфире. Еще раз говорю всем здравствуйте. У нас, как я уже только что слегка заикнулся, в студии Лев Гринфельд. Приветствую тебя.
День добрый.
Директор трансмирового радио, наши коллеги по христианскому радиовещанию, и одновременно он же пастор церкви Преображения. Помаши ручкой, пожалуйста, вон в ту камеру, там, да, именно там тебя все видят, и можешь даже немножко повернуться, чтобы тебя не только слышали, но и видели. И, друзья, сегодня у нас, какое сегодня число-то, 10 сентября?
Да,
10 сентября, 11 утра,
да.
Как и всегда, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт наш teos.fm, Вайбер и WhatsApp не поменялся, я надеюсь, за время моего отсутствия, и они все такие же, плюс 7-977-850-0996, ну и новое мобильное приложение Radio Teos позволяет вам слушать нас, писать нам, и даже всем тем, кто еще не проснулся с утра и лень набирать номер 8-800, можно прям позвонить в студию изнутри приложения мобильного для телефонов, смартфонов и ваших планшетов, друзья. Ну и мы начинаем. Хотя сегодня погода такая какая-то нерадостная, да? Мне жена говорила даже с утра, зачем ты так легко оделся? Уже зима почти на дворе. А я говорю, нет, я все еще в лете.
Верой беру.
Верой беру, да, и пошел в футболке. Надеюсь, никто из вас, друзья, не мерзнет, но все те, кто в кровати, делайте погромче ваши, еще не проснулись, да? Делайте погромче ваши смартфоны, компьютеры. Ну и мы говорить будем сегодня со Львом о том, почему же церковь перестала быть актуальной, Лев Иосифович. А если это не так, ты можешь со мной поспорить, но для начала давай немножко про себя расскажем.
Так, вот какие стороны рассказывать о себе?
А, все, и твои директорские стороны, и пасторские стороны, и какие угодно еще, можешь тоже рассказать.
Ну, в общем, формальные шапки, наверное, две основные были названы, да, как директор, как пастор. Других еще много разных, но это не важно. Принципиально, да, есть... Руководство радио, где замечательный коллектив, который тоже с удовольствием делает свою работу. И, кстати, некоторое время назад тут помогали, сидели мы вместе с вашим руководителем, планировали, думали.
Как жить дальше и не ссориться.
Вот. Нет, это хорошо, на самом деле. Мне очень рад, что можем вместе сотрудничать и работать. И, как я тоже всеми говорю, как кто-то случайно говорит, конкуренты, я говорю, нет, коллеги, партнеры, потому что есть много людей, которых, кстати, вот тоже говоря про актуальность, которых не затронуть никакой одной радиостанции. Даже мы понимаем периодически, что даже нашу радиоаудиторию, ее целиком не охватить, и приходится делать отдельно для одних, отдельно для других. И я понимаю, что каждый обращается к своему человеку, к своему слушателю, и это замечательно. И церковь тоже, если мы уже говорим про актуальность к этой теме, историю про нашу церковь расскажу, как мы начинали. Когда мы начинали ее в начале 2000-х годов, 2003 год, такое время официального старта, чуть раньше даже начали, хотя наши друзья говорили, что в 2002, что в прошлом году вроде у нас должен был быть 25-летний юбилей.
Но ты же тоже с поклонки, да, или нет? Корни твои.
Ой, это очень долгий путь. Корни, да. Это было 90-й год, когда вышел на покаяние туда, хотя до этого два раза каялся, сидя дома, читая книжку. Это отдельная история. Для журнала «Вера и жизнь» написал, после чего мне написал о своем пути к Богу, после чего мне написал пастор из одной из церквей, прислал такой разгромный ответ на мою статью из «Веры и жизни», сказал, что я вообще неверующий человек, похоже.
Может быть, тебе нужно просто выгнать из студии тогда, раз ты неверующий человек?
Ну, вот он так решил.
Или ты исправился потом?
Это другая, это отдельная статья, мне может что-то недалеко унести, когда буду рассказывать. Вот, но так или иначе, вышел там на покаяние, но потом как-то меня все время тянуло в небольшие какие-то церкви, где всех понимаешь, всех знаешь, и поэтому, будучи членом церкви на Поклонной горе, имел хорошую возможность ездить по маленьким церквям. Долгое время церковь в Кирешах, в Подпорожье.
С Антоном Третьяком в Кирешах ездили, да?
Да, это была наша компания. Вот, потом я ездили в Подпорожье, там создавал, потом тут Жихарево, то есть как-то очень, ну, много разных небольших, после чего был 4 года в проекте в церкви в городе Выборг, но это тогда не из Баптистской церкви, с отдельной сотрудничали, но вот там как раз в другой церкви мы познакомились с нынешним пастором Алексеем Фердинандом, очень хорошие отношения, тогда еще не был, был молодым человеком, и приходил к нам домой, сидел с нашей старшей дочкой, помогал нам.
Но он и сейчас все так же молод, хотя точно так же, как и ты, он слегка уже покрылся инеем.
И где-то мы как раз в разговоре с ним, да, и помогли ему найти баптистскую церковь, в которой он вот определился. То есть как-то очень много в небольших церквях мы общались и работали. Это как-то мне до сих пор близко. И так наша церковь возникла. После возвращения из Выборга мы осели в церкви Логос. И поэтому формально, когда начинали церковь, мы были все-таки представителями церкви Логос. Наша семья, еще одна семья... Также была семья с Поклонной горы, которая сейчас является вот он, нашим диаконом, Игорь Мартынов. Была семья из Гатчины, которая сейчас пастор в Гатчине вернулся, Сергей Фомин. Вот, и вот тогда все-таки тот пастор обратился к нему с просьбой и сказал, можешь все-таки вернуться, потому что нам тут сейчас нужна. И, в общем, он понимал, что его время уже так вот ограничено, и что, в общем-то, нужен кто-то, кто мог бы помочь руководству церкви. Вот. Ну, до сих пор Сергей приезжает, вот в это воскресенье было, в общем, почти каждое воскресенье или через воскресенье заезжает к нам, говорит, я у себя служу, а у вас отдыхаю.
Я, если честно, на его странице, у Сергея Фомина, чаще вижу фотографии с твоего служения, а не с его собственного, его Ганчинской церкви.
Ну, там ему проще, там ему не до служения, ему не до фотографий, там он участвует, а тут уже приезжает, и, как он говорит, я отдыхаю, получаю удовольствие.
У нас комментарий есть от Игоря Попова, известного тебе, я надеюсь. Лев, кроме этого, кроме того, что он директор радио, невероятный пастор и замечательный проповедник. Когда приезжаю в Питер, всегда иду в его церковь на служение. Можешь помахать Игорю Попову, он тебя может сейчас наблюдать, передать ему привет. Ну хорошо, вкратце ты рассказал о том, почему ты пастор, да?
Вот, так я про актуальность церкви хотел к этому подвести. Когда мы начинали церковь, у нас была идея, давайте сделаем церковь для вот молодежи нашего района. Ну, район был очень сложный, ну, по крайней мере, там того района, где мы планируем основать церковь. И начинали организовывать футбольные какие-то клубы, дворовые команды, участвовали в городском этом празднике, День молодежи, и там со своими стендами стояли. В результате этого праздника отправилась наша музыкальная группа. В завершение это был клуб «Папанин», там какое-то тоже выступление музыкальных групп.
В «Папанине» даже?
Да, и когда перед нами там за 2 или 3 выступления вышли представители ЛДПР со стриптизом. И, в общем, это были такие непонятные вещи. Мы пришли к организаторам, спросили, а скорее, можно вообще здесь уместно или нет то, что мы сейчас будем делать? Ну, в общем, в церковь пошла не молодежь. Сколько бы ни старались, пошла не молодежь, но мы сами были все-таки более-менее молодые, но пошли где-то вот такие, как мы, то есть не подростки, а люди там 25-30 лет, сколько нам там было.
Ну, это тоже молодой возраст достаточно.
Да-да-да, ну вот молодой, но не те, кто участвует в дворовых командах, играют, не те, с кем мы пытались работать. Пошли те, на кого, кто похож на нас. И оказалось, что сколько мы ни стараемся, мы вот как раз являемся актуальной церковью для людей, для молодых семей, таких как вот как раз те семьи, которые организовывали церковь. В церковь пошли люди, близкие нам. И она стала такой организовываться. И потом мы поняли, что, может быть, не надо с этим сражаться, а нужно понять, что это вот как раз та самая наш путь, наша волна, да, это те люди, с кем, которые находят у нас какой-то вот ответ на свои какие-то сердечные такие чаяния, поиски. И, наверное, с этим нужно что-то делать. И мы начали думать, вот каково наше место в церкви, место нашей церкви вот такой, вот в городе, среди других церквей. И, на мой взгляд, вот постепенно, да, оно как-то так вырисовывалось и продолжает вырисовываться, да, я понимаю. Я периодически выхожу в нашу церковь и говорю, знаете, я рад, что я пастор церкви в большом городе. То есть я не обязан быть пастором для всех. Я много ездил по маленьким городам, да, и вот как раз рассказывал про начало, что мы были в маленьких церквях. И я сейчас говорю, знаете, я так рад, что у нас не единственная баптистская церковь в городе, и не только баптистская, да, и даже другие
церкви. Ты не пастор мегацеркви?
Я не пастор мегацеркви. Есть люди, которых мы благословляем, совсем недавно благословили еще вот замечательных служителей, которые отправились на Поклонную гору. И я знаю, что им там комфортнее будет, чем у нас. еще одного человека, которого мы благословили, и он отправился вот к нашему Володе Ежову в его церковь. И я знаю, что Володя будет пастором для него гораздо лучше, чем буду пастором я. Но мы также с удовольствием принимаем тех, кто приходит к нам.
А где-то в глубине души нет какой-то вот такой хотя бы чуть-чуть обиды, что люди уходят?
Есть не обида, наверное. Ну, опять-таки, человеческое может возникать. Есть понимание того, что вот я еще раз помашу рукой.
Я тоже, привет.
Вот, есть понимание того, что мы, есть наша аудитория, для которых мы можем быть полезными, для которых я могу быть как пастор полезный. Те люди, которые у нас находятся, они могут помогать. То есть я знаю, что есть люди, с которыми я не знаю, что делать. Но вот реально... ему не реализовать себя до конца у нас. Или, может быть, ему нужен другого типа человека. Ему нужен человек, который четко скажет, пастор, который четко скажет ему, вот черное, вот белое. Вот хорошо, вот плохо. Ко мне приходит такой человек и говорит, пастор, скажи, можно танцевать с женщиной, с девушкой? Я не могу ответить. Вот я, как пастор, я не скажу ему, можно, нельзя. И скажу ему, вот первое, давай, что тебя смущает? А во-вторых, в какой ситуации ты хочешь? Научись думать, да? И те, кто приходит к нам, им это вот хорошо. Но не всем это нормально, не всем это нужно. Есть люди, которым нужно четко сказать, и ему нужно выгнать, дать пинок в какой-то ситуации. Такой человек уходит, приходит к такому пастору, и он вдруг раскрывается. И вдруг через... У нас он 2 года там он ходил, не знаю, на курсы проповедников, и так и не решился выйти. Потому что я спрашиваю, ну вот ты сейчас готов, а что ты хочешь? Давай подумай. А вот что лежит на твоем сердце? Давай поразмышляем. А ему нужен был конкретный толчок.
Указание, да?
Да, и он пришел в ту церковь, и ему сказали через некоторое время, вот не через некоторое время, а через неделю. Брат, говорить умеешь? Умею говорить. Все, у нас евангелизация через неделю. Поехали, ты будешь с нами, будешь выступать и говорить, вот тебе тема. И он раскрылся. Но ему нужен вот такой пастор, который как отец возьмет, угу. Такой папа, да, и скажет ему, вот правильно, вот неправильно.
Мы и Антона Третьяка вспоминали сегодня, а я помню, была у меня ситуация в жизни, когда мне было сложно очень решение одно принять. Я к нему прихожу и говорю, слушай, Антон Иванович, я хочу сейчас скинуть на тебя ответственность за свою жизнь. Скажи мне, что делать. Ну, да, и он помог, вполне, да, помог мне.
Ну, есть ситуация, понятно, когда человек, когда это нужно конкретно сказать, но я не буду все время этого делать. Это, ну, не мой подход. С другой стороны, вот те люди, кто приходит, это люди, которые готовы и ищут самостоятельного такого, да, поэтому многие из них заняты в служении каком-то самостоятельно решают. Я вот сейчас смотрю, они сами решают, ну, то есть вот тот же Михаил Неволин, который, да, бывает и здесь на радио.
Mm-hmm. И, как ни странно, бывает и на трансмировом радио.
Бывает и у нас, да, то есть, ну, ему скажешь, да, вот так правильно, вот так неправильно, он сам там начнет рассуждать в ту или другую сторону. Вот с такими людьми работать, они бывают очень сложные люди, но вот с ними работать, мне кажется, вот в этом уникальность нашей церкви, предположим. Приходят люди, у нас сидел пастор, так скажем, пришел человек. И это, кстати, не первая ситуация уже такая происходит. Пришел человек и сел вот сзади. Потом я, как пастор, совершаю пасторский визит в его семью. И поговорить вообще о том, чем он хочет заниматься в дальнейшем. Хочет ли он стать частью церкви нашей. И он говорит, я хочу стать частью церкви, только вы не говорите, кем я был. Вот откуда я пришел, так я говорю, ну, хорошо, интересно, а кем, как? Говорит, а, ну, вообще-то я пастор Пятидесятнической церкви. Да, то есть я просто знаю, как христианин из другого города приехал. Но я, говорит, хочу просто вот...
Забыть.
Посидеть спокойно. И вот он 2 года просто сидел спокойно. Отдыхал, обтекал, да, вот можно сказать. И через 2 года он со своей женой понемножку начал петь в хоре. Вот это был такой период реабилитации. И такие приходят люди... Вот в нашу церковь, да, опять-таки, которым нужна такая внутреннее какое-то восстановление, получают восстановление, поднимаются... Слава Богу. Вот у каждого есть своя... Вот, каждая церковь, мне кажется, нужно вот найти свое, по крайней мере, в большом городе. Да,
место свое.
Должна найти свое место и понять, для кого мы актуальны, кому мы можем сказать. Вот это к нашей теме, да. К кому мы можем проговорить, да. Вот есть ли вот такие неотвеченные нужды в нашем городе, вокруг нас люди, которые по какой-то причине не нашли себя.
Хорошо, почитаю комментарии в парочку штук. У нас есть уже Анатолий Хрущев пишет. «Приветствую, братья, как здорово вновь видеть и слышать прямой эфир на любимом радио». Спасибо большое, Анатолий. И он же пишет, если глаз не смущается, нет повода, чтобы вырвать его, то можно и потанцевать под танцем. Хорошо, слушай, скажи, пожалуйста, Лев, а ты больше себя идентифицируешь как директора радио трансмирового или как пастора? Вот чего в тебе больше внутри?
философа и размышляющего человека.
Нет,
а
нет,
все остальное так, из этого
вырывается. Такого выбора нет. Есть только два выбора. Директор радио или пастор церкви Преображения.
А я могу сказать, почему мне сложно сделать выбор?
Почему?
Потому что
да, все
оно вытекает... есть внутренний... есть поиск того, чем ты занимаешься. У меня есть еще другое, например, семейное служение, которое тянется за нами с супругой. Мы занимались ими с 90-х годов, с конца 90-х начали заниматься. Да? В 2003-м получилось, мы занялись этим официально, потом я как раз оттуда вот ушел, занявшись радио. И тем не менее оно продолжается. Да? Я предположим сказать, вот что это такое, да? И в какой-то момент, вот как раз сегодня был вопрос, да, почему я не пью кофе, когда мы сидели, как раз вот в этот момент у меня был какой-то кризис определенный, когда я понял, я вот этим занимаюсь, я вот этим занимаюсь, я вот тем занимаюсь, и, господи, я не могу заниматься всем, я не могу заниматься всем, более того, заниматься всем тем так хорошо, как ты от меня этого хочешь. У меня начинается, я чувствую кризис определенный в церкви, на меня свалилось пасторство, хотя я не хотел его. Это тоже отдельная история. У меня семейное служение, там и служение, которое здесь, оно тоже требует все больше и больше времени. И плюс моя собственная семья тут растут, поднимается. Я понимаю, что я не делаю того, что должен сделать. И был такой кризис внутренний, там еще другие обязанности свалились. Как мне со всем этим справиться? Вот, как Моисей говорил, да, тяжела ноша, не могу нести ее. Вот что с этим делать? И я реально понимаю, что у меня все из рук падает просто, я не справляюсь. Я спать не смог после этого. Тяжкое было время. И вот тогда был как раз какой-то момент ответ, когда меня спрашивают, я в семейном выступаю, знаете, я говорю, я не нашел приоритетов в своей жизни. Я не сказал, вот это для меня важно, вот это не важно. Я просто понял, что у меня есть служение, которое мне дает Господь. И как со служениями, которые он дает, я должен с ними точно так же вот посмотреть, как тот же Моисей, разобраться. Первое, есть вещи, которые я могу отдать. Отдать другим людям, передать, ну, не отказаться от этого. Пасторство в церкви я не искал, но Господь мне его дал. И я могу точно так сказать, Господи, ты мне его дал, ты знаешь, как с ним справиться, вот у меня есть столько времени, и ты знаешь, как вот в это время что-то можно сделать. И я не буду делать больше, меньше, то есть я постараюсь быть верным в том, что есть. У меня есть семейное служение. Ты давал мне желание к нему, мы, уезжая вот из того же Выборга, мы четко знали, я сказал, я не знаю как, но я буду занят в двух вещах, буду заниматься церковью, каким-то образом, возможно, даже основанием новой церкви, то, чем занимался там. И я буду заниматься семейным служением, тоже пока не знаю форматов, я просто знаю, что Бог к этому призовет, и я буду этим заниматься, где бы я ни оказался. Ты мне дал, ты даешь желание этим заниматься. В какой форме и как ты сам разберешься? Опять-таки, если даже будет перерыв, ты к этому вернешь меня, я знаю, это нормально. И третье, я знаю, что семейное служение, ну, я имею в виду служение своей семье, ты мне его тоже дал, я взялся, и я от него никуда не откажусь. То есть я не могу его делегировать, в отличие от церковного служения, я не могу поручить кому-то, чтобы он служил моей жене, там, да, отвечал на ее потребности там, в романтике или в чем-то еще, дарил ей цветы. Я не могу вот в плане детей кому-то поручить.
Ты мог бы нанять секретаршу, и она бы дарила цветы.
Вот тогда у меня не было секретарши на тот момент. Вот. То есть это я в любом случае сейчас, я возьмусь за это, постараюсь сделать здесь то, что могу. Я могу отложить семейное, зная, что я к нему вернусь. Я могу сократить церковное просто и не переживать по поводу того, что что-то не делается, и люди будут разочарованы. Тогда я пришел как раз к выводу, еще больше ли утвердился в выводе, что я могу быть пастором не для всех. Это тоже нормально. И будут разочарованные люди, а кто-то не разочарованный, просто мы благословим. Там, девушка пришла, вот, хочу замуж, а у нас в церкви одни семьи. Говорю, ну, нормально, вот у тебя церковь есть, которую нашла, давай мы, я не буду, конечно, всей церкви говорить, почему ты уходишь, вот, но мы тебя благословим, помолимся, и хорошо, слава Богу, встретились с ней, нашла себе супруга в другой церкви. Ну, будут люди по-разному, для которых мы не сможем ответить, это тоже нормально, то есть как-то вот стало проще нести, я просто понял, что это не мое служение, это не я взял, значит, можно спокойно отдать. Возвращаясь к вопросу, меня далеко поднесло.
Но это было интересно.
Что для меня важнее? То есть, поэтому я точно так же. В какой-то момент открылась вот эта возможность радио. Да, Я понял, что ну, мы этим занимаемся, это возможность послужить, это возможность ответить на нужды многих людей, но для меня даже радиоработа – это больше работа с людьми. Вот. Это та же самая пасторская работа. Это те же самые люди, которые звонят и пишут нам, и говорят, знаете, вот у нас тут в нашем, там, где мы находимся, нет церквей, и вот вы единственное радио для нас, единственная вообще церковь для нас, да, к нам. Мы не всегда можем раз в месяц приехать нам на причастие, не всегда у нас это получается. Мы здесь сами читаем, разбираем то, что вы там даете. Это уникально, и я понимаю, что это тоже пасторская работа, вот, забота об этих людях. Uh-huh. То есть, наверное, это все-таки выражение пасторской части во многом для меня радио. И оно и строится вот, вот в таком ключе. Вот захватить миллионы, у кого-то есть такая картина. У меня лично вот нет картины вот такой, да, то есть я знаю, что есть люди, которым мы можем послужить. Вообще в моей жизни это принципиально, да, я не стремлюсь к чему-то очень большому. Мне гораздо важнее вот видеть людей, как ни странно, даже вот наше радио позволяет, да, знать людей, которым ты сейчас несешь служение. И это без этого мне было бы, наверное, сложно. Я боюсь больших каких-то конференций, больших глобальных суперпроектов, когда внес служение в одной миссии, большой, глобальный, собирались со всего мира, несколько тысяч человек, вот замечательного проповедника приглашают, он кричит там, выступает перед всеми, замечательные темы толкает. Но у меня внутри возникает некое такое сопротивление. Я сажусь в конце, сижу и на ноутбуке пишу, с чем согласен, с чем не согласен. Вот не захватывает меня вот такие большие вещи. Я гораздо более такой локальный человек.
Домашний.
Да, наверное, домашний. Мне хочется, чтобы церковь выполняла свое предназначение, предположим. Хочется, чтобы радио выполняло предназначение. Но это предназначение, оно в виде конкретных людей. Вот кому вы можете послужить? Что значит твоя церковь, что значит Царство Божие у тебя в течение недели, там, где ты находишься, на твоей работе, в твоем доме, в твоей семье. Поддержать людей, которые воплощают это в свою жизнь. Хотя, вот я задумался, интересно, одна программа, которую я сам для себя взял, и которая мне очень нравится, может быть, я сам просто хочу чему-то учиться, которой занимаюсь на радио, это программа «Молитвенная комната», куда я приглашаю людей, занимающихся как раз глобальными проектами. Там миссия Виклиф, которая рассказывает о своих миссионерах, там в большом видении, там фонд Варнава, который говорит о гонимой церкви. Мы там рассказывали, там, и брат, что мы начали говорить о той же Сирии, о других вещах, до того, как заинтересовались СМИ, до того, как там начались российско-американские или какие-то еще вопросы, конфликты. То есть, когда это стало не вот до всех этих вещей, потому что были вопросы конкретных людей, конкретных христиан, которые там, да, были гонимы. Вот эти темы, ну, наверное, именно потому, что там есть все равно конкретные люди за всем этим стоят. Вот то, что нужно мне, и то, чем нравится служение. Поэтому все остальное исходит из этого. Вот кому конкретно я могу послужить, и кто конкретно сейчас находится в нужде.
Нам прислал сообщение Андрей с мобильного приложения. Я вас, друзья, призываю делать то же самое, присылать нам сообщения с мобильного приложения, какие бы они ни были. И вот почему я это сказал. Андрей пишет нам: пастор-имитатор. Не знаю, что вы имели в виду, Андрей, может быть, вы просто раскроете ваши мысли, чтобы мы порассуждали с Львом Иосифовичем на эту тему, что же вы хотели этим сказать, что пастор-имитатор. Может быть, потому что вы не хотите заниматься глобальными вещами, Лев Иосифович, поэтому вы пастор-имитатор. Не знаю. Ладно, хорошо. Мы говорим о церкви, об актуальности ее, и ты сказал о том, что для тебя радио – это фактически тоже пасторская работа, то есть как такая вид церкви, да, наверное. Как бы ты для себя и для всех нас определил вот свое определение, дай свое определение церкви, вот, свое личное. Что такое церковь для тебя?
Прежде всего, это сообщество людей. Сообщество людей, которые объединены. Объединены чем? Объединены, во-первых, любовью к Богу и желанием. То есть это, знаете, как консульство или посольство, да, которые живут, они находятся в другом государстве, они там общаются, пересекаются, консулы, посты разъезжаются, могут там жить вне консульства, или работники могут разъезжаться, но они являются представителями, в общем-то, и народного государства. Они живут во многом по своим законам. Они не похожи, да, но я говорю даже не про внешнюю непохожесть, да, вот это тоже одна из моих любимых тем, о которой я готов говорить часами, поэтому если меня занесет, прерывай.
Я приторможу.
Да, вот. Царство Божие, которое мы любим, и не только царство будущее, оно уже сейчас для меня важно, да. Почему я семейными вопросами занимаемся, семейными консультациями? В семье должно быть царство Божие. Я иду на работу, я радуюсь тому царству, которое живет во мне, и законам этого царства, они мне нравятся. Мне не вопрос соблюдать, не соблюдать там заповеди, почему я должен соблюдать, а мне нравится жить по этим законам, а иначе зачем я вообще назывался гражданином этого царства? Да, я... И вот церковь, мы собираемся вместе, граждане этого царства, и, наконец, я вижу других людей, которые точно так же радуются жить по законам этого царства. Поэтому нам нравится общаться. Вот у нас после богослужения ничуть не меньше времени, наверное, части богослужения – это общение за чаем каждый раз. То есть мы садимся, и вот вчера, наверное, часа, то есть собрание заканчивается, да, около шести, полшестого, там, ближе к шести. И вот восьмой час, люди еще не расходятся, то есть там пришли уже убираться, люди сидят уже вот в полвосьмого, то есть люди проводят время в общении, потому что это важно. Почему? Потому что вот те самые законы. Нам должно нравиться служить друг другу. Просто нравится. Не потому что это там вот что-то мне, от меня требует, а это законы царства. Если мне не нравится сейчас, чем буду заниматься там? Потому что это законы, которые будут действовать там, в Царстве Небесном. Мне должно нравиться, когда я могу вот помочь, и никто этого не заметил. Это должно нравиться мне. Если это мне нравится, вот, значит, мой путь туда, в Царство Небесное. А если не нравится это сейчас, если мне нравится петь и поклоняться, ну, значит, откуда я иду там? Там будем петь и поклоняться. В хорах небесных, в чем-то еще. То есть я должен научиться жить по вот этим законам. И церковь – это то место, где... Ну, или то сообщество людей, которое, да, которое, которому нравится жить по этим законам. И оно несет его вот вокруг себя во все области. Мы не всегда знаем, как это делать, да, почему страдают семьи. Да потому что законы вот эти вот не применяются, и мы не научились наслаждаться, да, когда я служу своей жене. Или я... Не потому что я должен, а потому что я призван к этому, и я рад, что я могу послужить. Она этого не заметила почему-то, да? Я вымыл посуду, она не заметила этого. Я знаю, что мне нравится, когда заметили. Вот честно, мне нравится, когда заметили этого. Это, ну, вот ты иногда останавливаешься и думаешь, слушай, а вот получишь удовольствие от того, что ты просто это сделал? А она просто пришла и забыла вообще, что она была не помыта, где-то оставалась. Ты просто восприняла как само собой разумеющееся.
Вот. Я надеюсь, что твоя жена слушает нашу передачу, и она учтет на будущее, что если что-то, дискомфорт какой-то она увидит на кухне, что-то не в порядке. А, посуда помытая, значит, это Лев его помыл, ее помыл. И надо сказать ему спасибо за это.
Не, она сейчас в дороге ездит, тоже послужить в одно место.
Хорошо, мы прервемся буквально на полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Друзья, вы можете присылать не только сообщения через сайт theos.fm, через мобильное приложение, через Viber, WhatsApp, но и свои платные смски на номер 7715 с текстом «Theos», пробел и любая сумма, которая вот у вас на душе будет лежать от 100 рублей, может быть, до миллиона рублей, не знаю, у кого какая широкая дыша, потому что, друзья, все то, что мы делаем совместно с вами, это не проект «Радио Theos», это проект ваш, в первую очередь, и нас, тех людей, кто просто занимается реализацией. Мы существуем на пожертвования исключительно, и нам важно ваше участие в любом его виде. Так что присылайте, не забывайте это делать после каждой передачи. Хорошо, церковь – это посольство, ты сказал, да, и сообщество людей, которые учатся жить в Царстве Небесном уже сейчас, да, своими словами. Почему... Может быть, ты не согласишься, опять же, да? Но, тем не менее, я вот с такой статистикой знаком, что мы же говорим о баптистах, да? Ты баптист, я вроде как баптист. Или нет?
Ну...
Ты так засмущенно заулыбался как-то.
Это я?
Да.
Я просто посмотрел, вспомнил размышления от как раз о исповедании 85-го года, когда там шли эти размышления за чаем перед этой встречей. Поэтому...
Хорошо, если мы исповедуем баптистские принципы, мы баптисты, да? Мы не касаемся сейчас сферы учения, да, вот у нас есть некие принципы баптизма, и мы их исповедуем, поэтому по этому признаку мы баптисты с тобой, как минимум. Есть такая статистика, что люди покидают церковь, и не только баптистскую, но и другие церкви, и католическую церковь люди покидают, да, и какие-то другие церкви люди почему-то покидают, хотя, как ты говоришь, церковь не только может быть актуальной, но вот твоя конкретная церковь, она актуальна в том месте, где она находится. Почему же люди уходят из церкви?
Тут несколько вопросов. И я бы разделил первое уходят из церкви, уходят от Бога, да, это разные немножко вещи, и вот тут нужно помочь, на мой взгляд, вот суметь помочь человеку, который уходит из церкви, не уйти от Бога, да, и, может быть, найти вот то же самое, то, что я говорю, найти актуальную церковь для него, другую церковь, которая станет вот для него отвечать на его потребности здесь, сейчас. Не всегда, да. Есть моменты, когда мы как церковь не можем ответить на потребности человека. Но очень часто мы как церковь являемся церковью, как ни странно, вчерашнего дня. И это не зависит от формы поклонения, там, от того, современная музыка там, или еще какая-то. Это интересно. Может быть, еще подойдем. Такой богослов Карл Барт. Люблю очень его. Хотя писал очень умный. Не всегда хватало мне сил пробраться через все его дебри размышлений. Но вот как-то к нему пришла репортер из газеты, из, вернее, журнала Christian Today, да, «Крестьянство сегодня», «Крестьянство Today».
И, ну, где и Филипп Янси очень много пишет.
Да-да, он спрашивает, а вот ну, вы откуда? Она говорит, ну, «Крестьянство Today» представляю. И он, так вот немножко решив пошутить, говорит, «Крестьянство yesterday», то есть «Христианство вчера». Ну, на самом деле, очень много, очень часто у нас христианство – это вчерашнее христианство, даже не просто вчерашнее, а... То есть мы это вопрос не форм, это вопрос того, на какие вопросы, это проблема того, на какие вопросы мы отвечаем. Вот о чем мы говорим в церкви, о чем мы проповедуем в церкви. Вот если я вижу перед собой этих людей, у меня вопрос, с чем, вот с какими проблемами они столкнутся?
Ну, тот же Карл Барт, который очень такой неоднозначный богослов, да, был, да, и остается им сейчас для многих людей. Он однажды сказал замечательную вещь, которую вот я просто обоими руками, да, поднимаю. Он сказал, что когда я готовлю воскресную проповедь, я в одну руку беру Библию, да, а в другую руку беру утреннюю газету. Это как раз, собственно, об актуальности, да, проповеди, об актуальности церкви.
Да, хотя с газетой, я понял, надо быть осторожным, особенно в плане политики и прочего, чтобы не увлечься. Говорит, да, но он говорит, нужно истолковывать газету в свете Библии. Это продолжение его, да, что это важно. Не наоборот, что сделали, на его взгляд, либеральные богословы, которые в свете газеты начали истолковывать Библию, да, и вот в плане современности смотреть и находить там то, чего там не было, или менять саму Библию в свете вот того, что они видят. Но вот увидеть... Помню, когда вот упали тут самолеты, да, с нашими петербургскими жителями, там много летел самолет после этого, когда вдруг в церковь пришли люди, просто девушка приходит, где тут у вас можно свечку поставить? Случайным образом я говорю, ну вот просто услышала, сейчас я понимаю, для меня это такое вот внутри переживание, вот что я могу сделать сейчас? Совершенно неверующий человек, да, соответственно, раз не понимает, что ставят у нас свечки или не ставят, и как и что. Вот, что сейчас происходит, вопрос, но даже не просто. Дело в том, что СМИ, как-то ни странно, тоже не совсем актуальны. И это одна из проблем. Да? СМИ сами создают реальность, в которой мы живем часто. Но они не всегда отвечают на те внутренние вопросы, на которые человек, который внутри беспокоит его. Когда Христос проповедовал, он шел, о чем он говорил? Он не говорил о спасении от грехов. То есть вот наша основная тема проповеди в церкви. Грех, да, и спасение, прощение мы призываем к покаянию, да, говорить человеку о том, что Бог простил твои грехи, правильно? И ты можешь получить вечную жизнь здесь, сейчас, если покаешься, и он возьмет и подарит тебе вечность, а дальше мы будем говорить уже о том, как менять, что должно поменяться у тебя. Мы говорим о вечности, о том, что ну вот приготовься, вот там тебе вечность в будущем, да, и вот что нужно, чтобы попасть туда, на небеса. И верующих призываем, вот там притчи рассказываем какие-то, о том, как туда попасть, как не попасть, да, и там, брачный пир, вот я в это воскресенье тоже проповедовал, кстати. Но мы истолковываем это вот все в свете того, что будет там. Христос говорил другое. Он, то, что приходил, он говорил, пока тебе приблизилось царство. Что такое царство? Царство для них – это очень реальные вещи. Они продолжали ждать этого царства, и даже после воскресения ученики продолжали спрашивать, не сейчас ли ты восстанавливаешь царство Израилю. Он говорил о вполне конкретных вещах, о том, что вот эта несправедливость, которую вы сейчас видите, знаете, вы ждете, когда она изменится, но вот она, вот-вот-вот оно сейчас здесь. Я вам покажу, что она здесь, потому что вы мучаетесь там от каких-то болезней, а я возьму и исцелю. У вас есть проблемы, вы боитесь этого духовного мира, а я изгоню этих бесов, потому что есть сила. Это царство, оно приблизилось, оно здесь и сейчас, и вот я его воплощение этого царства. И для людей это становилось реальностью. Здесь и сейчас. Вот то, о чем мы переживаем, чего мы боимся. Римская несправедливость, царство – это ответ на нее. Да? Павел пошел, он по-другому проповедовал, когда он пошел в языческий мир. Люди живут под единым законом, Римляне установили свою систему, римляне знают, как жить вообще, всех научили. Он говорит, ну, знаете, есть еще закон, вот намного больший, и закон, он может быть тяжелым. Но есть освобождение, есть свобода, есть милость, кроме этого закона. Да? И он говорит, ну, вообще по-другому проповедует, если посмотреть. Отличается его проповедь. Тот же самый, да, вот эта римская система возникает, уже и церковь становится римской системой. Августин проповедует совершенно о других вещах. Вот как раз город, там что, вот два царства, размышления у людей в это время, что же такое вообще церковь в соотношении с государством. Лютер приходит, когда вот система установилась, и он проповедует, по сути, благую весть внутри церкви, говорит, знаете, есть милостивый Бог, не только Бог справедливости. Это актуально для него. Сейчас актуально для нас, вот это вот для людей вокруг, ходят они под гнетом такого вот ощущения закона, духовного закона, который давит на них, и они думают, как, где мне найти милостивого Бога, который, как Лютер, готов склониться. Да нет, конечно. У них другие вопросы сейчас в голове. Вот что сейчас здесь для этого человека, какой вопрос актуален? И любое служение должно начинаться вот с этого. Две недели назад как раз моя супруга вместе с другими учителями там, воскресной школы, они сидели, планировали, думали, как вообще, что делать в этом году. Я как раз присутствовал, поскольку это у нас дома проходила встреча. Первый вопрос. Вот у нас есть младшие школьники, по крайней мере, их большинство. Какие вопросы для них актуальны? Это был вопрос первый их. И они начали рассуждать, да, вот взаимоотношения с товарищами. Дома я не могу быть таким хорошим учеником, как хотят, да, я хочу там учусь, а мне не получается, вот что делать, еще какие-то вопросы, а дальше вопрос, а как, а что Библия говорит на эту тему, да, вот что можно сделать, хочется знать много нового, вот для первоклассников, для младшей школы, у них хочется знать много нового вообще, вот как устроен этот мир, что-то еще, вот это актуально, давайте поговорим с ними вот на эти темы, о знаниях, о сотворении мира, о чем-то еще, для них, им это интересно, а кому тоже интересно другое, социальные какие-то сферы, там, область. Вот какие вопросы стоят перед людьми? Опять-таки, почему, вот с этого я начал, да, рассказывая про свою церковь. Угу. На какие вопросы мы можем ответить?
Ну, хорошо. Христианство вчера, СМИ тоже вчера. Получается, что церковь не актуальна, потому что она не может уловить момент.
И это сложность, проблема нас, служителей. Я знаю, это моя проблема, о которой вот я останавливаюсь, и я думаю, молюсь, о чем я переживаю, потому что вот по роду своей деятельности я нахожусь среди христиан. И я знаю, как ответить на нужды христиан. Какие проблемы возникают у них. Хотя есть проблемы, сложности, потому что люди в церкви не находятся 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, да, в христианском окружении. У большинства из них это все-таки работа, и, кстати, это тоже одна из проблем, на мой взгляд, церкви. Мы начинаем требовать от людей того, чтобы мы, как освобожденные работники, ну, мы наелись чего-то вот тут уже, нам это не нужно, нам то не нужно. С другой стороны, у нас свои ожидания, мы знаем, как планировать свое время, а у них другие вопросы. Он пришел, 8 часов был на работе, плюс дорогу потратил там 2 часа, 10 часов, там, плюс купить продукты, там, быстренько приготовить что-то еще. И...
Но он приходит домой замордованный, по сути.
Да, а мы говорим, еще на группу приди, а еще вот это сделай, тем, что слабо, мало. И он не справляется. И поэтому вот для меня был, предположим, вопрос, почему к нам приходят, я знаю, вот именно такие вот социально активные люди, почему для них церковь может помочь. Потому что я... Сказал, знаете, мы не можем делать много проблем, много вернее каких-то мероприятий на неделе, например. Просто не можем, потому что люди заняты. Мы живем в большом городе, нам дорога занимает много времени. Мы реально, ну вот если сделаем группы в разных районах, где люди могли бы присоединиться раз в неделю, это будет уже хорошо. И мы вот стартуем, и тут не всегда получается, да, вот в прошлом году мы сделали такие группы. Где-то получается, где-то нет. Но значит, нужно снабдить людей инструментами, чтобы они в течение недели могли Царство Божие использовать, расширять там, где они живут. В своих семьях, у себя на работе, опять-таки возвращаясь к этому, да. Вот объяснить ему, что такое царство вот там, вот в течение, большую часть времени он не в церкви. Вот как его снабдить вот на это время, чтобы он был вне церкви, был представителем Царства Божьего.
Но это же и Лютер проповедовал, да, чтобы мы были везде верующими на работе, там
да.
И канализацию мы чистим, и христиане.
Но часто это превращается просто в такое, что мы должны быть, ну вот как засвидетельствовать, и это главный вопрос. Хорошо, вот я на работу пришел, как я там засвидетельствовал? А вот на этой работе я не могу засвидетельствовать. Может быть, надо поменять работу? Да, может, надо что-то еще сделать. И человек вот переживает и... Не о том переживай. То есть вот твое время, когда ты точно так же ты продолжаешь утверждать царство. Через справедливость. Бог хочет, чтобы была справедливость.
Через,
да?
Честную работу.
Чтобы честно работал. Это вот у этого Томас Райт, замечательный тоже, мне очень нравится, это богослов, который говорит о голосах вечности, которые даны каждому в голове. Да? Чувство красоты, справедливости, социальные потребности, это все вот оттуда из вечности идет. Это те потребности, которые есть у нас в сердце. Как мы отвечаем? Вот у подростка есть потребность социальная. Как мы отвечаем на эту потребность? Почему он пойдет в этот мир, уйдет из церкви в мир? Потому что там есть друзья, которых, может быть, он не смог построить здесь. И я понимаю, что для подростков часто вот богословские темы, они важны, но они второстепенны. И когда приходит на какую-то молодежную встречу, для него важна вот это просто время социальное вместе с другими. И это нормально. Пусть они просто потусуются вместе, и у них будут друзья вот здесь, внутри церкви, которые поддержат его в нужной ситуации. Это будет просто время вот такое социализации, потому что это его потребность. Мы наполним это содержимым, да? И это нормально. Мы будем стараться наполнять это содержимым, чтобы он все-таки рос, и чтобы это было как-то структурировано, поможем этому. Но, с другой стороны, ну, не надо переживать, что там нет такого вот богослужения какого-то, они там поют, не собираются, чтобы петь духовные песни, там, не столько времени проводят в молитве. Они общаются, и это их потребность. Человеку нужно пообщаться, это потребности, поэтому, слава Богу, что у нас есть это в церкви, да, мы можем после богослужения остаться. Мы, когда выбирали помещение, мы переезжали, когда несколько лет назад в очередной раз переезжали, мы искали помещение, у нас было несколько возможностей, где мы можем после собрания посидеть, поговорить, попить чай, потому что это принципиальная часть, как мы говорим, богослужения. Это вторая часть богослужения, мы так и объявляем. А сейчас вторая часть богослужения, проходим все за столы. Потому что это служение, это вот взаимоотношения. Кстати, первая церковь так тоже собиралась. Они сидели за столами, и вот это хлебопреломление проходило. Вот они сидят все за столом. Там возникали проблемы, да, начали разделяться один туда, другой сюда, вместо того, чтобы послужить друг другу, да. Мы побогаче сядем за один угол стола, где побольше еды вкусной, потому что мы ее принесли. Да, там победнее, они там в другом углу будут сидеть, где у них их еда сидит, лежит вернее. Вот сейчас это актуально? Я думаю, что для многих да, потому что мы бегаем, у нас просто нет времени посидеть, поговорить с близкими нам людьми.
Остановиться. Написано же, да, остановитесь и познайте, что я Бог.
Да, и это часть, и это часть богослужения. То есть не только мы можем сократить даже нашу вот эту часть богослужения официальную, скажем так, да, большую, где все распланировано, для того, чтобы увеличить вот ту. И это нормально, потому что у людей есть свои потребности сейчас, на которые мы отвечаем вот там, в первой части, в такой богослужебной, торжественной, потому что людям нужно, им есть у них ощущение вот такого священного трепета, которое им нужно, да, побыть в этом ощущении, в таком переживании, вот такого особого присутствия. Нужно назидание, но им точно так же нужно и взаимное назидание, и взаимная поддержка, которая не только через такой вот «сиди и учись», да, а просто через то, что человек рассказал, как, какие у него проблемы на работе, да, и кто-то сказал, знаешь, у меня тоже такие были, там они посидели, поболтали там о том вообще, какой у них начальник и что делать, и поговорили о том, вообще менять работу или не менять работу, вот они посидели вдвоем, поговорили. Вот это, мне кажется, очень важные вопросы.
Хорошо, вопрос есть. Как вы относитесь к тому, что, предположим, ваши прихожане будут ходить на конференции к пасторам других церквей, например, пятидесятников?
Я думаю, что это нормально. Ну, тут есть вопросов несколько. Первое, у нас должно быть с пасторами хорошая, скажем так, вот договоренность, что мы не тягаем людей друг у друга. Мы этим не занимаемся. К нам приходит, предположим, вот в нашем районе мы переехали, оказалось, что там есть семья из другой церкви, и там, ну, им очень удобно к нам ходить. Но, тем не менее, мы принципиально их вот, очень осторожно, да, то есть они общаются с нами замечательно, приходят на группы, мы открыты, у нас церковный выезд раз в год проходит, где они тоже участвуют. Но я вот звонил пастору, говорил, знаешь, вот сейчас они хотят с нами на церковный выезд поехать. Как ты к этому относишься? Он говорит, ну я еще поговорю с ними тоже, потому что они как и какое-то служение есть, может быть, у них тут у нас еще что-то, как они сами видят. Поговорили, договорились. То есть я очень осторожен в том, чтобы тянуть людей из другой церкви. Если человек приходит, еще недоволен другой церковью, то тем более вообще я буду очень осторожен, потому что, скорее всего, он будет недоволен потом и нашей станет. Вот. Но вот здесь, если есть договоренность, если я доверяю этому пастору, то вообще нормально, без проблем. Некоторым людям, некоторых мы отправляем, молодежь, там, в большую церковь, понимая, что у нас общения не так много, по крайней мере, было раньше. Сейчас, слава богу, у них там образовалась такая уже группа, подросли, и они сами проводят, и мы приглашаем, и кто-то приглашает нам, другие пастора своих там детей, подростков, потому что гораздо важнее, говорю, даже если они останутся в другой церкви, гораздо важнее, что они останутся с Богом, у них будут люди, их ровесники. Мы не авторитет для них.
Хорошо. Андрей пишет, откуда у пастора уверенность, что он не делает попытку заменить собой Христа?
Смотря в чем. То есть у меня есть опасность, но не я. Я понимаю, что моя задача привести людей, они общаются друг с другом. Я как раз отстраняюсь в сторону, я понимаю, вот моя очень пассивная роль в церкви, в богослужении, в чем-то еще. Я ни в коей мере не являюсь вот тем самым Христом. Я пытаюсь понять, в чем я могу быть Христом? То есть Христос – тот, кто отвечает на вопрос человека. Я подвожу вот к этому. Я как раз почему я очень осторожен в том, что давать прямые советы, да, я скорее скажу, вот есть принципы, есть служение друг другу, вот Христос это сделал, показал своей жертвой, да, служение другому. Как ты можешь это в своей семье применить? Вот сейчас, смотри, тяжко, твоя жена не отвечает тебе взаимностью, да, ни во что не ставит себя, там можно говорить много про уважение, про что-то еще, которое она тебе должна оказывать. А вот скажи, что ты можешь сделать по отношению к ней? Она же тоже пустой сосуд. Как ты можешь наполниться от Христа для того, чтобы давать своей супруге, когда ты не получаешь от нее? Вот это те самые законы царства, да? Угу. Служение друг другу. Как ты можешь это сделать? Вот это вот... Именно поэтому моя задача как раз привести ко Христу и показать, как Он помогает, да, в этой ситуации. Почему у меня такая уверенность? Ну, вот, наверное, потому что я именно к нему и подвожу, и не я даю этот ответ. Говорю, вот ты должен делать так или по-другому, да, я говорю, вот есть. Я не могу наполнить себя. Я знаю, что Христос наполняет, и Он дает себе уверенность в своих силах или наполняет тебя своей любовью, когда жена не может наполнить себя, да. Жене он дает уверенность, спокойствие какое-то, когда муж не может обеспечить ее и что-то еще. Вот ты обратись к нему и научись наполняться от него. Вот эти самые законы царства.
Хорошо. Почему, как ты думаешь, некоторые люди уходят из церкви и не приходят никуда вообще? Они просто вышли из церкви, и все. Они считают, что... Они не уходят от Бога, нет, uh-huh. но они считают, что вполне способны строить свои отношения с Господом без церкви, любой церкви.
Два вопроса. Первый, почему? А во-вторых, как я отношусь, наверное. То есть, ну, как отношусь, я очень скептически в том плане, что понимаю, что это неполноценное христианство, и в одной из газет, газета «Контекст», может быть, знаете, такая была, в свое время выходила, сейчас давно не видел ее, по-моему, она закрылась, писал статью, называлась «Духовные гастарбайтеры». Те люди, которые так очень самостоятельно, или духовные фрилансеры, вернее. То есть самостоятельно живут, они сами могут прийти в церковь на какую-то конференцию, получить то, что им нужно, да, но они вот, у них нету трудового привязки, договора, да, ни с какой, да, церковью или посвященности. Они не ощутили того, для чего нужно вообще вот эта вот жизнь общины, что это такое. Община, которой я посвящаю себя и которая формирует меня. Я формирую ее, и они формируют меня. Я позволяю другим людям внутрь меня войти. Это в современном мире это очень сложные, сокрытые люди. Мы выставляем свою картинку в Фейсбуке, ВКонтакте, где-то еще. Мы выкладываем фотографии, которые мы хотим, чтобы люди увидели. Мы презентуем себя. В церкви тоже это можно сделать, и мы долгое время это делаем. А потом мы понимаем, что что-то там не то. Мы понимаем, что люди другие. С другой стороны, мы не знаем, мы боимся себя открыть, показать другим людям, потому что не знаем, как к этому отнестись. Церковь – это риск. Вот именно взаимоотношения, когда я позволяю выстроиться глубоким взаимоотношениям, это риск очень большой, угу. что меня узнают, и мы к этому не готовы. Поэтому почему люди уходят? Потому что они к этому не готовы. Возможно, это проблема церкви, которая не смогла построить отношений, да, где нету вот этих взаимоотношений, поддерживающих, где я слишком долго пытаюсь надевать маску, а потом мне мне наплевать, мне сложно, мне не хочется, а здесь мне проще выставлять маски, те, которые мне нравятся. Поэтому я ухожу и продолжаю выставлять маски, и это остается... То есть я просто скажу, ищите эту общину, где вы сможете быть своими, где вы сможете служить и получать удовольствие.
Хотел тебе еще несколько вопросов задать, но у нас, к сожалению, время уже подошло к концу.
А у меня еще... Я ничего из того, что я приготовил, ничего не рассказал.
Но это повод встретиться еще раз, если ты не против, и мы через какое-то время, может быть, через месяц повторим эту встречу с тобой. Как ты считаешь?
Ну, надо запланировать, посмотри, хорошо?
Хорошо. Адрес и телефон твоей церкви, куда можно прийти и познакомиться с тобой поближе?
Телефон, он же мой, в Петербурге 812, наш код. Ну, для тех, кто в Петербурге звонит, соответственно, его не нужно. 699-49-46. И это на метро, сейчас мы на юге находимся, Ломоносовская, Елизаровская, улица Цимбалина, 38. Каждое воскресенье, 4 часа дня, добро пожаловать. Ну, в общем, звоните, подтвердим.
Хорошо, это был Лев Иосифович Гринфельд, директор Трансмирового радио и пастор Церкви Преображения. Прекрасный человек. Спасибо, что были с нами. Всем пока. До свидания.
Спасибо за приглашение.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.